Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы чацвярга, 29 ліпеня.
Лукашенко наехаў на спартоўцаў і папрасіў чыноўнікаў, каб не саромеліся быць яго тварам.
І если вы прыйшлі ў кабінет к прэзідэнту, то вы не должны забываць, што в стране есть президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим президентом, я это дипломатом говорю, то вы представляете президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента. Поэтому, как минимум, вы не должны этого стесняться.
Письменник без магчымасці писать. Як живе под хатнім арыштам Юлія Чарняўская.
Это был кошмар, потому что не было известно абсолютно, где мама. Про остальных со временем, через несколько часов начинала появляться какая-то информация. Про маму было ноль информации. Почти три дня, и только к вечеру третьего дня удалось выяснить, где она.
Ганна Хітрык пра жыццё ў Ізраілі і вялікія гастролі.
Зарылася Лена, я схватила стулья, пакет, Стёпу. Побежала. Сережа стала кричать, паспорта, побежала обратно. Ну, в общем, как курица, вот это точно мы были курицы. Но дальше Стёпа стал кричать, мама, нас убивают, мама, у нас летят ракеты, нас хотят убить. В общем, очень было страшно. А потом уже превратилось все, ну, как человек, он же ко всему привыкает.
Про гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
29 ліпеня Лукашенко выступіў перад беларусамі з чарговым раундам вербальных інтэрвенцый. Але свежая порцыя заяваў, якія мусілі запэўніць электарат у тым, што палац незалежнасці кантралюе сітуацыю ў краіне, прагучала вельмі дзіўна і няўпэўнена.
Прызначаючы на пасады новых сілавікоў, кіраўнік Беларусі пасля такой дзяжурнай тырады пра тое, што дэмакратыі нідзе ў свеце няма, раптам пачаў угаворваць сваіх падначаленых, каб не забываліся, што ў краіне ёсць прэзідэнт.
Перад тым, як мы паслухаем, што менавіта сказаў Лукашэнка, заўважу, тое, што дэмакратыі нідзе няма, ніяк не апраўдвае ўвесь той трэш, які ўлады ўчынілі летась пасля выбараў у самых розных формах, и протягивают робить это догэтуль.
Должны быть профессионалы и так далее. Все это правильно. Должны быть профессионалы. Вот вы профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас. Вы должны быть преданными своему народу и государству. И если вы пришли в кабинет к президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаете с этим президентом, я это дипломатом говорю, то вы представляете президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента. Поэтому, как минимум, вы не должны этого стесняться.
Як гэта часта здараецца ў выступах прапагандыстаў, Лукашэнка падмяняе народ і дзяржаву сабою любімым. Глядзіце, спярша ён кажа, што чыноўнікі мусяць быць адданымі народу і дзяржаве, а пасля адразу ж не забывайцеся, што ў краіне ёсць прэзідэнт.
Але далей болей ён дадае, што не трэба яго Лукашэнкі саромецца, то бок сам разумее, які маральны выбар стаіць перад людзьмі, якія сёння засталіся на дзяржаўнай службе, і просіць, літаральна просіць зрабіць гэты выбар на сваю карысць. Няхай гэта і крыху сорамна.
А яшчэ Лукашэнка сёння наехаў на беларускіх спартоўцаў, якія за 6 дзён алімпійскіх гульняў не заваявалі ніводнага медаля. На яго думку, гэта тлумачыцца не правалам айчынных спартовых школаў, а наадварот тым, што ўлады ўліваюць у спорт за шмат грошай.
Знаеце, чаму мы парой в спорце не выігрываем, што дзе-то не галодныя? Я смотрю, вот эти страны африканские, разрушенные страны. Возьмите Сербию. Да, талантливая нация, ну, такая, как мы. Но почему результаты такие?
Адказаў на гэтае пытанне можа быць шмат, але звернем увагу на іншае. Вось гэтае негалоднае падобна робіцца трэндам у новай хвалі беларускай прапаганды.
Днямі галоўны ідэолаг беларускага войска генерал-майор Леонід Касінскі наўпрост заявіў, што беларусы мусяць ганарыцца тым, што не галадаюць. А вось і спартоўцы, аказваецца, таксама павінны сказаць за гэта дзякуй дзяржаве. Яны, аказваецца, не проста галадаюць, а іх перакармілі.
А там, дзе людзі не галодныя, на думку Лукашэнкі, адразу ж з'яўляецца бэч або сцяг.
І пасмотрите, што тварят нашы спартсмены, асобна іх жоны. В чэмпіянаце футбола людзі получалі агромныя сумы денег. А зачем жонам работаць? Они сидят и тычат в эти айфоны. И все забачабэшыліся. От безделия.
Як усё проста ў карціне свету Лукашэнкі. Людзі цягнуцца да бел-чырвона-белай сімволікі не таму, што іх нешта не задавальняе ў Беларусі, а таму, што ім няма чаго рабіць. Не дзіўна, што побач з такімі заявамі Лукашэнку даводзіцца прасіць падначаленых, каб яны яго не саромеліся.
На Еўрарадыё навіны спорту. Троих белорусских легкоатлеток не допустили до Олимпиады. Про это поведомляя незалежный легкоатлетичный орган по борьбе с негативными з'явами. Причиной называется невыконание одного из пунктов антидопинговых правил. У Марии Жодик, Ганны Михайловой и Кристины Мулярчик выявилась недостатковая колькость допинг-тестов за сезон. И они вертаются на родиму. Лукашенко обурился отсутностью медалей у Олимпиады у белорусской сборной. Усклав отказность на тренера, узнул, заявил про необходимость реформования спортовой галины и финансования только особных спортсменов у командов. Поводле его слов, спецслужбы отсочивают настрой спортсменов и их свояков. И высветлилось, что жонки футболистов усе за БЧБ являются оппонентами улады. Тем часом навод сборная Сан-Марина завоевала первую свою историю олимпийскую узнагороду. У Белорусской Федерации футбола не выключают, что российская Казань может стать другим домом белорусской национальной сборной. И она не может проводить матчи на родиме, тому наихудшей будет принимать соперников у отбора чемпионату света у России. Как пишет газета РУ, федерации сподяются, что ситуация до осени все ж может измениться. Как позбегнуть банкротства белорусских футбольных клубов с высшей лиги, якое регулярно здарается с наступного сезона, каждый из них повинен будет представить подтверждение своего бесперапынного удела в чемпионате. Его будет выдавать Минспорту. Есть и інший вариант. На рахунку клуба у банку мусить быть $1 000 000. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хатні арышт заспеў культуролага ўдаву Юрыя Зісера Юлію Чарняўскую ў складаны момант жыцця. У яе пачаліся праблемы са здароўем. Тым не менш, яна кожны дзень імкнецца прайсці па кватэры норму крокаў.
Правда, усе электронные девайсы Юлии Виссарионов не забаронены, тому я налічыць кроки сама сабе.
Чарняўская знаходзіцца пад хатнім арыштам ужо больш за 2 месяцы. За гэты час яна перанесла пад наглядам сілавікоў гіпертанічны крыз.
Доступу да інтэрнэту, тэлефона і нават магчымасці атрымліваць і адпраўляць лісты ў Юліі Чарняўскай няма. Пра тое, як яна сябе адчувае і праводзіць будні, сваякам прафесаркі расказвае адвакат. А слухачам Еўрарадыё яе дачка Яўгенія Чарняўская.
Прывітанне, Жэня.
Привет, добрый день всем.
Женя, вот ты памятаешь тот день, когда ты доведалась, что твоя мама зараз там под хатним арештом, и как это все было? Я памятаю, что мать просто куда-то пропала.
Да, это было очень странно, я отлично помню этот день. Мы утром с мамой переписывались, и она только переехала 5 дней как на новую квартиру. Она очень хотела уехать из старого дома, ей там все напоминало о болезни и уходе моего папы, и она долго-долго делала много месяцев ремонт, и вот случилось, она переехала, сидела на балконе, написала мне, я слушаю пение птиц, это было где-то 9:30 утра, что-то такое, и я получаю сообщение о том, что в офисе Тутбая ДФР, пишу маме, мам, ты представляешь, в офисе Тутбая ДФР, мама не отвечает, я пишу своей лучшей подруге Даше Даниловой, Даша, ты представляешь, мама не отвечает, и на Тутбая ДФР, Даша не отвечает. Почему? Потому что Дашу в это время с парковки забирают тоже ДФР и ведут как бы на обыск. И, собственно, вот так по цепочке перестали отвечать абсолютно все люди, от которых я очень бы надеялась получать смс-ки о том, что все хорошо, но нет. Мама была... Это был кошмар, потому что не было известно абсолютно, где мама. Про остальных со временем, через несколько часов начинала появляться какая-то информация. Про маму было 0 информации. Почти 3 дня, и только к вечеру 3-го дня удалось выяснить, где она. все люди, которые были с ней в тот момент или там могли быть рядом по разным причинам, были, видно, как я представляю себя сейчас, тоже связаны подпиской или чем-то, абсолютно тоже с невозможностью объяснить, где она, и это меня убивало еще больше. То есть я понимаю, что мне никто не может ответить, где мама. Я услышала какой-то ответ, что-то вроде «не волнуйся, с ней все будет хорошо», и это как бы все. У нас были очень разные догадки, потом разные анонимные люди начали через Телеграм, через обратную связь редакции Тутбая в чатике, в Телеграме писать, там, мы видели Юлию там, мы видели сям, кое-что было правдой, кое-что было выдумано, до сих пор не понимаю, как бы, что толкает людей на то, чтобы давать ложную информацию, про, в основном про разные больницы, где она якобы прибывала. Вот, ну, и я до сих пор, кстати, не знаю, как прошли эти 3 дня, потому что адвокат под подпиской, а с мамой у меня общение сугубо обосредованное адвокатом, вот, и поэтому я до сих пор не знаю, что происходило с ней тогда, и очень, в общем, в чертах могу представлять себе, что происходит сейчас. Но были очень разные версии, потом кто-то увидел маму около больницы, одна из журналисток Тутбая подбежала, сфотографировала издали очень маму, которая стояла в сопровождении конвоира и как бы курила на улице около улицы, ну, около там крылечка. Это был единственный раз. Потом моя учительница по межкультурной коммуникации с моего университета БГУ сказала, что давай, я тут недалеко живу от этой больницы, давай я подъеду. Она приехала, и я слышала даже чуть-чуть мамин голос через динамик. То есть она попыталась подойти, ее сразу начали оттуда отталкивать, говоря, что это там, мол, уходите, будет еще хуже. Вы сейчас только провоцируете органы. Ну, короче, всякое разное запугивание, которое как бы... Да, я так подразумеваю, что, вероятно, там говорили, что, мол, будет еще хуже, если там, типа, вообще никуда-никогда не выйдете, да? То есть почему человек может себя так вести, отталкивать знакомого, который к нему подбежал на улице, узнать, как он. Вот, и, собственно, от своей преподавательницы я услышала чуть-чуть через динамик мамин голос, и она говорила, да, Женя, это все, последний раз я слышала маму вот вечером или там днем 18 мая.
Угу. Женя, а что отчуваешь? Я думаю, что не только ж, напомню, про сябру, про знакомых ты спробовала доведываться там, где мать, так? Ты телефоновали вы у некие службы, что вам казали? Все не веду, ты телефоновала, все некто инше.
Ну, мы очень срочно обзавелись адвокатом, потому что тот адвокат, который был у мамы, был уже задействован в деле, а это нельзя из-за конфликта интересов. Оперативно коллеги из Тутбая, спасибо им огромное, нашли маме адвоката, чудесную, совершенно потрясающую специалистку, и она знала, что делать, сразу начала писать заявления во все места, отвозить. Я, честно говоря, это все как в тумане. Во-первых, я не сильна в процессуальных всяких вещах, и, во-вторых, я была абсолютно в шоке и в стрессе. Но я знаю, что она повезла там в ДФР заявление, в КГБ заявление, там по всем местам положенным, и только к вечеру третьего дня выяснилось, что она под домашним арестом. Да, я просто собирала информацию отовсюду, откуда могла, и надеялась, что просто люди узнают маму в городе, и если увидят, что кто-то ее куда-то везет, то они как бы увидят. Многие приезжали к одной ее квартире, к старой и к новой ее квартире, смотрели, как бы, нет ли там машин, нет ли там бобиков, нет ли там машинок с белорусским государственным червоно-зеленым на приборной доске. Вот, и таким образом я вот просто вот так узнавала, как будто весь город превратился в партизанскую сеть людей, которые пытались просто ответить на вопрос, где мама? Очень простой вопрос.
Ну так, вельми складаная ситуация, и дарэчы, вось калі паглядзець і азірнуцца на ўвесь гэты год, так, на пачатак, на лета вось мінулага года, нават уже ў чэрвені была такая ситуация, калі людзей просто забіралі, адвозілі куды-небудзь, і калі ты спрабаваў даведацца, дзе твой сваяк нейкі, ці твае сябры, увесь час там ты телефануешь, тебе кажуть, нет, тут нема, ці не ведаем, ці просто не отказываюсь. Сколько разов такое было, что просто телефануешь по номеру и просто долгие гудки. Я могу только уявить, напевно, что отшивает человек, якія шукаю, ну я не ведаю, трэба падаваць у міліцыю на тое, што чалавека больш там немае, не ведаю, так што
яму шукаюць. То есть реально, мама находился на тот момент, мой родственник, который тоже исчез со связи и очень долго потом не выходил на связь. И мои две подружки в Минске такие заявили о нем в милицию, и его потом как бы мучили из милиции, заставляли там отвечать на вопросы, где вы. То есть тоже это все боком ему в итоге вылезло. Человек и так был в стрессе, и так, ну как бы в ужасе от всего происходящего, а потом его еще таскали по милициям, чтобы он объяснил, что да, он как бы не задержан. То есть когда человек на свободе, они отвечают и разыскивают. А когда он... А, и плюс пришли к моим друзьям, конечно, домой, полиция, ну, милиция спрашивает, там, да, давайте составим протокол о пропаже человека, ну, протокол, не протокол, какой-то процессуальный документ. То есть еще и людей, как бы своих друзей, которые, ну, получается, я немножко в это втянула, и они тоже потом перепуганно это делали. Но меня просто убивало, что одно дело, когда люди в воскресенье уходят на марш и знают, что там все родственники понимают, что их могут задержать, если они пропадают, то это очень страшно, но понятно, что через там, день, два, три где-нибудь с окрестина или Жодина удастся в списке увидеть. А другое дело, когда исчезает мама, которая не готова была исчезнуть, которая не шла ни на какой марш, сидела дома и слушала пение птиц, и которая не является, кстати, о птичках, не является ни соучредителем Тутбай, ни владельцем, ни управляющим, ни сотрудником, то есть вообще никакого отношения к Тутбай не имела, и тем более смехотворно, ну, как бы, на мой взгляд, призыв по поводу, ну, расследовать ее участие в укрывательстве от налогов, там, за неправильное использование программного обеспечения, ну... Поэтому я считаю, что ее как можно быстрее должны отпустить, и что надеюсь, что ее отпустят, потому что уж тяжело себе представить человека, который меньше в курсе дела Тутбай, который может дать хоть какую-то информацию, кроме того, что она там любила моего папу, любила свою дочь, и, ну, это максимум информации, которой она как бы обладает.
Женя, я не ведаю, что так само спадзяемся, что хутка отпустить, але не ведаю, ці могу я запытаться. Скажи, калі ласка, а были некие пытания до тебе? Может, ты находишься зараз не у Беларуси, может, тебе спробовали, не еду, нек вытягнуть, как ты сюда приехала, например?
Ну, я думаю, что вся вот эта акция задержания людей вокруг меня, моих друзей, моих родных, это все большая одна попытка надавить. Уж какой план у власти, не знаю. Сначала нам казалось, что будет какой-то шантаж, сговор и какие-то предложения. Там, дайте нам 100-500 миллионов, а мы вам там выпустим маму или что-нибудь такое. Этого не было. Еще мы думали... Ну, в конечном итоге мы пришли к выводу, что все это сделано просто, чтобы максимально запугать, максимально парализовать, заставить нервничать, расстраиваться, ну, в общем, как бы психологическое и физическое давление. Вот. А по поводу того, что я понимаю точно, что если я приеду в Беларусь, то я сяду в СИЗО КГБ именно в Володарку просто в тот же день сразу из аэропорта, что мой путь будет очень коротким, мой маршрут, да, и очень понятным. Поэтому я, естественно, туда не поеду совершенно. И мои счета арестовали, хотя ко мне нет никаких обвинений. Вот, у меня просто в банке, прямо посреди разговора с моим менеджером, которому я звонила, чтобы мы перевели денег на счет адвокату, заплатили за услуги по договору о защите, вот, подсудимой, ну, не подсудимой, а подозреваемой, мы, в общем-то... Я не смогла перевести, то есть я разговариваю по телефону с менеджером Альфа-банка, и она говорит: «Ой, Женя, что-то случилось?» И вдруг мы видим, что у меня везде ноль, как бы, то есть это безумие какое-то, и, хотя я не являюсь вообще фигурантом дела. И никто из тех, кто является акционером Тутбай, не является фигурантом дела, кто находится за рубежом. Очень интересно, то есть такой вот принцип. Поэтому напрямую нет, не приходил ко мне там родственник Лукашенко и не говорил: «Отдай нам Тутбай, и мы будем на него делать, на нем будем делать БТ, а Протасевич будет главным редактором». Нет, как бы такого не было. Но все вот это давление, оно само за себя говорит.
Як увогуле ты ставишься до этой ситуации? Ты бачишь ты некие выходы из нее?
У меня есть такое представление о том, что чем хуже, тем лучше в нашей ситуации теперь. Потому что чем больше и быстрее, абсурднее и ужаснее как бы будут меры, тем быстрее это все рухнет. В то же время я понимаю, что всегда остается какой-то маленький шанс на сценарий Северной Кореи, и от этого, ну, от этих мыслей хочется прятать и бежать, но я, живя за рубежом, я обладаю большим каким-то объективным взглядом, что ли. То есть я больше вижу опасность, я больше видела опасность маминого нахождения в Беларуси. Вот, и когда я 200 раз говорила это, мама, уезжай, она настолько любит как бы Беларусь, настолько любит Минск, свой дом, своих людей, окружение, что она не собирается уезжать из Беларуси. И даже сейчас, когда я с ней через адвоката какими-то весточками обмениваюсь и говорю, типа, мам, надеюсь, что если тебя там выпустят оттуда, ну, с ареста, ты там в первый же день соберешь вещи и уедешь. И ее ответ неизменный: если у меня будет возможность остаться в Беларуси, я хочу остаться в Беларуси. А я живу за рубежом уже 5,5 лет, задолго до там и папиной болезни, и как бы 9 августа, и мне кажется, что надо спасаться. Наверное, вот такая у меня непатриотичная мысль в голове.
Женя Чернявская, великий вам дякую, с вами працювала Мария Вайтович.
Спасибо, Маш. Всем до свидания. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр басіст Зізі Топ Дасті Хіл. Яму было 72 гады. Ён памёр у сне ў сваім доме ў Х'юстоне, паведамляецца ў афіцыйным інстаграме гурта. Зізі Топ адзін з найбольш папулярных гуртоў саўтэрн-року ў гісторыі. Пік поспеху прыйшоўся на сярэдзіну 80-х. Поспеху ў значнай меры спрыяў вядомы знешні выгляд музыкантаў, доўгія рудыя бароды Дасті Хіла і вакаліста Білі Гібанса. Рок-спявачка Земфіра прадставіла ў сеткі новы міні-альбом пад назвай «Ах». Песні можна паслухаць амаль на ўсіх лічбавых пляцоўках. У трэк-лісці 4 рытмічныя кампазіцыі: «Ах», «Почта», «Меладрама» і «Гудбай». У іх спяваецца пра каханне, адносіны, развітанні і памятныя моманты. Слухачоў вельмі здзівіў гэты рэліз, паколькі раней спявачка не рабіла анонсаў. Гэта ўжо трэці рэліз Земфіры ў гэтым годзе. У лютым яна прадставіла першы з 2013 года альбом «Бордерлайн», а ў красавіку саундтрэк да фільма Рэнаты Літвінавай «Паўночны вецер». Кампанія Netflix зацвердзіла новыя пратаколы бяспекі здымачных працэсаў, якія прадугледжваюць абавязковую вакцынацыю ад COVID-19 усіх удзельнікаў кінапраектаў стрымінгу. У адпаведнасці з патрабаваннямі, якія змяшчаюцца ў кіраўніцтве, выключэнні могуць быць зроблены толькі па медыцынскіх, рэлігійных або ўзроставых прычынах. Акрамя таго, інсайдэры адзначаюць, што ў шоу і поўнаметражныя фільмы, ўжо змешчаныя ў вытворчасці, не будуць замарожвацца, нават калі некаторыя удзельнікі не будуць вакцынаваны, хоць чакаецца, што гэтыя выключэнні будуць даволі рэдкімі. Рашэнне кіраўніцтва Netflix было прынята ў сувязі з тым, што дэльта-варыянт, больш заразны штам віруса, працягвае распаўсюджвацца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Спявачка і актрыса Ганна Хітрык з мужам, акцёрам і музыкам Сергеем Рудзенем і сынам Стёпам, якія некалькі гадоў жывуць у Ізраілі, прыехалі ў адпачынак у Польшчу, наведалі любімыя Кракаў і Варшаву. Еўрарадыё не змагло не скарыстацца такой магчымасцю.
Ганна і Сергій прыйшлі ў нашу варшаўскую студыю. Гутарым з імі пра тое, як справа ў іх сямейнага тэатра «Дом чорнай савы», калі чакаць канцэрту гурта «Сундук» і пра вялікія гастролі і жыццё ў Ізраілі.
Аня.
Привет всем.
Привітанне. Ну, бач, так все супало. Ты у Варшаве, я у Варшаве, і мы можам злазіць жывы сапраўдны эфір.
І абняцца.
І абняцца, так. Так давно не бачыліся.
Да, малышка.
Мы з табой апошні раз размаўлялі зімой, калі выйшла твая цудоўная песня «Навагодняя паштоўка» на верш Андрэя Хадановіча. Што змянілася ў цябе ў жыцці з таго часу?
Хороший вопрос.
Полгода.
Много что изменилось. У нас появился клавишник. И мы стали давать концерты в Израиле, ну, так, уже не квартирники. У нас уже был большой зал наш первый такой вот прям, где можно было вспомнить о театре и что-то уже понавыдумывать. А это я люблю. Вот, клубные концерты. Ну, в общем, жизнь пошла музыкальная какая-то. У нас был, по-моему, 3 карантина. Прям очень все глобально и сложно. Поэтому, в общем-то, мы сидели дома, наращивая пузико и всяческие другие места. Вот. Ну и началась какая-то жизнь. Сейчас, правда, говорят, опять все закроют. Степка закончил 3 класс, и сейчас пойдет 4-й. Наш большой гордый человек. Вот. А наш театр потихонечку набирает своих зрителей. Ну, в общем, как-то оно, я не могу сказать, что что-то такое, ну, та-да-дан, случилось. Но мы живем, это здорово. И хорошо.
И по-ранейшему подтримливаете ось эту всю белорусскую плыню, якая там отбывается в Израиле так само.
Ну, так а мы же белорусы, мы же никуда не денемся от этого. Конечно, обязательно. Все непременно.
Як ты потрапила в Варшаву? Чому именно это Польша? Теперь это пункт вашего отпочинку. Ближе до Беларуси, я так себе это уявляю.
Ну, во-первых, да. Во-вторых, ну, мы думали, мало ли все-таки будет какая-то возможность увидеться с родными, но ее не случилось. Вот. Потом Польшу мы всегда любили. Мы даже когда жили в Белоруссии, мы ездили в Польшу, когда у нас была такая возможность. Мы очень любим Краков, он безумно красивый и прекрасный. Я же люблю все вот, что вот-вот-вот эти вот. Ой, какое окошечко, ой, какой фонаричек, ой, ха-ха-ха. Вот, ну, тут все прекрасно, все-все-все. Вот, а Варшава, мы побыли несколько дней в Кракове, решили Варшаву тоже вот. Сидим, смотрим на башенки, мечтаем. Мечтали увидеть братьев, сестер, надеялись, что мамы приедут. Ну, но.
Як долго ты их не бачила уже?
Сестру не видела 2 года. Даже больше уже, чем 2 года, 2,5 года. Маму чуть меньше, она как-то приезжала к нам перед всеми карантинами. Ну, в общем, ну, 1,5, но это все равно, это прям больно. Прям так, ах.
Поплывал вельми, вось... на жыццё ўсё ж гэты самы час, гэты карантін. Ну, тое, што пузікі, тое, што там даводзіцца сядзець, як гэта дапамагае, не ведаю, проста адпачываць мазгам, не адпачываць, наоборот.
Наоборот. Во-первых, я трудаголік, я очень люблю работать, и мой бедный муж знает, что на 3-й день свободного плавания я начинаю говорить, что сидишь, что мы лежим, мы как, не знаю, как будто мы вообще, а надо идти, а надо что-то. Я вот весь Краков замучила, просто это был не отпуск для него, я говорила, пришли, пойдем, принял душ, пошли обратно, и неважно куда, ну, то есть вот какой-то, мне все время нужно движ. В карантине я наоборот, я ужасно себя чувствовала, все время закрывалась в каких-то комнатах, потому что я срывалась на своих родных, и это не секрет, вот, и, конечно, особенно много ты начинаешь... Вместо того, чтобы, да, вот, карантин, как все говорят, карантин, сейчас я займусь собой, и я уберу весь дом и начну читать умные книги. Ни одной книги Аня не прочла, ну, кроме там детских Стёпе, ни одного грамма не сожгла, но это все ерунда. Но самое ужасное, что ты начинаешь все морально убивать. Ты сидишь и думаешь, что ты сделал в этой жизни, а как ты можешь изменить все к лучшему, а что моя мамочка, а что моя сестричка, а что мои друзья, что, и начинаешь себя, как только что-то происходит, а там всегда все происходит, и всегда все нехорошее происходит, и начинаешь плакать, винить себя, потому что вот ты гадина такая, сидишь в доме, у тебя все хорошо. Нас отвлекли бомбежки.
О, да, это...
немного от белорусских ситуаций. Вот у нас была премьера. Мы были дети подземелья, мы прятались в бомбоубежище.
Страшно было?
Было очень страшно, да. Особенно первый раз, когда мы попали, потому что у Степки была прям такая истерика. Одно дело, когда ты готовишься, говоришь, вот если будет сигнал, сирена, то мы побежим, вот смотри, вот мы купили чипсы. Ну, то есть пытаешься как-то это все сделать достаточно оптимистичным. Вот, но когда она звенит там в 2 часа ночи, и оказывается, что сирена, она где-то недалеко от нас, и звук такой, что кости дрожат просто от него, ну, такой звук, что хочется просто кричать, я поняла, выключите это, ну, все, и ты понимаешь, что у тебя есть ровно, ну, в нашем участке нам нет бомбоубежища, мы живем в старом доме, там его нет, и нет лестницы, на которой сейчас в новых домах тоже прячутся, поэтому надо бежать в какой-то из городских. Ну и вот эта вот премьера, это было сложно, потому что ты одна, это не то, что там и все соседи, Таника, побежали, а это нет, как бы ты просто хватаешь. Мы с Сережей договорились, вот если что, вот три складных стульчика, потому что мы нашли бомбоубежище, оно такое вонючее-вонючее, старое-старое, ну, надо где-то сесть, на что-то сесть, если что, ну вот стёпе, ночью, чтобы хотя бы сидя поспать. Ты хватаешь эти три стульчика раскладных, я хватаю пакетик там вот с водой и вот это вот, и нашими паспортами, и мы бежим, да, бежим. Заорала сирена, я схватила стулья, пакет, Стёпу, и побежала. Сережа стала кричать, паспорта, паспорта, побежала обратно. Ну, в общем, как курица, вот это точно мы были курицы. Но дальше Стёпа стал кричать, мама, нас убивают, мама, у нас летят ракеты, нас хотят убить. В общем, очень было страшно. А потом уже превратилось все, ну, как человек, он же ко всему привыкает. Стёпа уже рассказывал мне, как все будет хорошо, сидя в этих ужасных стенах. Засыпал на доске, у нас там была большая-большая такая досточка, от чего-то не знаю чего, мы накрыли ее спальником, и он задрых спокойно, а мы сидели, значит, с седыми волосами. А потом все вернулось на круги своя, и ты опять продолжаешь переживать за Беларусь.
Слухай, кто мог себе уявить, например, еще годы три тому, правда, что мы будем думать про некие бомбы, мы будем думать про политвязнев, яких все больше и больше становится в Беларуси.
Ты знаешь, меня убивает, что наша жизнь, даже бытовая, обыденная, которая, ну, иногда должна бы и скрашивать вот это все, она превращается в то, что вот ты не видишь человека, сколько мы не видели с тобой? Года три, почти четыре. Ну, три с половиной года.
Ты перед своим отъездом.
Да, ну, значит, три с половиной года мы не виделись. И вот три с половиной года мы с тобой поговорили о том, почему мы уезжаем. Прошло три с половиной года, мы увиделись, обнялись на одну секунду и сидим и опять говорим, ну, о том, что все плохо, по сути. Ну, что, потому что мы же не уехали за посмотреть на горы, знаешь. Вот. И самый ужас, что все разговоры со всеми знакомыми и даже без них проходят в том, что «а ты знаешь, что сегодня был такой-то суд? А ты знаешь, что сегодня это? А ты видел? А ты читал?» И вот какой-то, знаешь, как в «Гарри Поттере», когда дементоры приходили, ощущение, что счастье из тебя все высосали. То есть ты радуешься, тебе стыдно, что ты радуешься. Ты не радуешься и думаешь, да что, что жизнь вот такая теперь будет. То есть вот все, теперь ты сутками плакать должен, чувствовать себя виноватой за каждый шаг или не шаг.
А ты для себя уже некую стратегию вот выпрацевала? Все ж життя протягивается. Мусить быть соромно за то, что там
например, нет, не должно быть. Не должно быть. И не должно быть. Ну, потому что, во-первых, ты, ну как, все должно быть функциональным, любое наше поведение. Разрушать себя это не функционально, то есть это не приносит ничего. Ни тебе, ни кому. Все, что, если ты себя останавливаешь и как бы говоришь, так, стоп, что я могу сделать, даже если ты как будто бы ничего не можешь сделать, ну, ты не делаешь никому ничего плохого. Ты можешь написать письмо, ты можешь поддержать людей, ты можешь написать, в конце концов, обнимаю. Я иногда часто не могу найти слов, я не знаю, что писать, я просто не знаю. Я разрываюсь и пишу, просто обнимаю.
Ну так, але с іншого боку, так само думаешь, боже, обнимаю, это уже так само так банально, плевать, потому что
плевать.
Мы все обнимаем.
А все слова банальные. Люблю тебя тоже очень сильно банально, но говорить это нужно, обязательно. Я вот, Маша, тебя люблю.
И я тебе, Аня.
И как бы это банально не звучало. И песни я пою тоже банальные, но потому что, ну, все равно они идут от сердца. Ну, вот это тоже банальное выражение. Вся наша жизнь, она банальная. Вообще счастливая жизнь, мне кажется, очень банальная. А все остальное – это такое бесконечный стресс и непонятные всплески.
Слушай, ну вот сейчас вельми шмат белорусов свернулось за психологичной допомогой. Так, коли ранее, например, до психотерапевта уходили айтишники, потому что у них там выгорание на праце их и так далее, то теперь там, например, уходят журналисты, потому что они, саправды, каждый день сутыкаются с таким страхом затримания, так. Ты когда-нибудь зверталась до психотерапевта? Как ты выходишь вот из этих самых ситуаций, когда ты кажешь, что ты начинаешь на всех кричать дома?
Я закрываюсь в комнате. Но я обращалась, да. В Израиле я пошла и к психиатру, и к психологу. Но я пошла, потому что когда я болела. После того, как я болела, у меня была операция, и я после этой операции очень долго не могла себя принять. Такую, мне казалось, что я какой-то недочеловек. Мне было очень тяжело с этим жить. И, в общем-то, не могу сказать, что я прям до конца все изменила в жизни, вокруг цветы. Но я научилась с этим жить. И мне помог мой психолог. Правда, он бедный, меня еле выдержал. Я ходила к нему всего лишь 4 раза. Но на 4-й раз я сказала, а, ну все, мне помогли. Ну реально, он мне сказал пару таких фраз очень крутых.
Например?
Например, я не могла, я не знала об этом. Знаешь, как ты же наблюдаешь, всю жизнь наблюдаешь за людьми и говоришь, а вот у этого привычка такая, у этого такая, такая. И вот он подсек одну мою, мой пунктик. Я не могла говорить слово «рак». Я его до этого так боялась, что у меня такое чувство, что я его просто за уши притянула к себе. Ну, и когда все случилось, и я пришла к нему за тем, чтобы как мне жить, и вообще я не могу ничего. Ну, и не хотела, я не хотела выходить из комнаты. То есть это, наверное, была та самая депрессия. Mm-hmm. Просто это слово, оно уже тоже такое банальное. Вот, и я говорю, что как-то мне нужно функционировать, как-то научите меня что-то делать. И он говорит, ну, расскажи о себе. Ну, я что-то там, ну, ба-ба-ба-ба-ба-ба, и вот дошла до той самой темы. И он, я смотрю, он все так ковыряет, и вот мне такие вопросики задают, чтобы вот обязательно я сказала это слово. Ну, вот опять же, я говорю, это слово. Слово «рак». Я говорю, ну, и потом вот я заболела. Он говорит, да, чем? Я говорю, ну, а вы знаете? Он говорит, нет. Я говорю, ну, у меня онкология была. Да, ну, понятно. Чего? Груди, а как это называется? И опять нужно сказать, там, рак груди. Ты, в общем, не можешь, и не можешь, не можешь. И в итоге я начала на него матами кричать, что вы меня достали, что вы мне тут вот мне должны помочь, а вы меня убиваете, что вы со мной делаете. Он сидел долго, думал, а потом сказал, ты знаешь, что такое на иврите рак? Слово. Есть на иврите mm-hmm. слово рак. Я говорю, да, это переводится только. То есть ты говоришь там, рак кафе, бли милк. Да, блин, ну, только кофе без молока. И он говорит, так у тебя рак-рак, только рак. И, возможно, для тех, кто сейчас слушает, для тебя это ничего не значит, но для меня перевернулся мир в эту секунду. То есть, и ты действительно понимаешь, ну, ведь у меня же, ну, я могу говорить, могу смотреть, любить, улыбаться и так далее, и, ну... И эта проблема есть, она огромная, и это очень страшно, и каждые полгода я трясусь, и боюсь, и плачу, и ору. Но это рак-рак. Ну, есть очень много других вещей, очень много прекрасных и очень много страшных вещей, которые меня не коснулись. И слава Богу. Вот таким образом мне помог. Но я не могу сказать, что и с тех пор все в мире. Я смотрю на вещи, я не понимаю, как их... объяснить, какой психолог может помочь в этой ситуации. Ну, я не понимаю, ни чем я могу помочь, ни как вообще на это реагировать даже иногда не понимаю. То есть я Сереже говорю, Сережа, все будет хорошо. Он говорит, Аня, все будет хорошо. Но оба мы понимаем, что делать? Да, как это?
Аня, все будет добро.
Да, малышечка.
Давай мы нагадаем, что Аня Хитрик, співачка і актриса, сьогодні гостя нашого живого ефіру. Аня приїхала з сім'єю у відпочинок у Варшаву з Ізраїлю, де вже живе 3,5 роки.
Все вірно.
Аня, ви ні разу не пошкодували, що переїхали?
Слушай, ні, звісно, ні, ні разу. Це не значить, що у нас нет ностальгії. Ми зараз їхали з Кракова на поїзді, на електричці, не знаю, як це правильно сказати, в общем, сюди, в Варшаву, і пішов дощ. И, наверное, мы были единственные люди счастливые в поезде. Степа прыгал, я орала «Дождь! Дождь!» Мы открыли окна, доставали руки из окон. Вот. Мы были так счастливы. Сережа ехал, я говорю, тебя что-то раздражает, жарко, душно, что? Он говорит, нет, я смотрю на... Посмотри, какие деревья, посмотри, какое все наше, вот как оно пахнет. И я бы так хотел туда, я бы так хотел наш хутор вернуть, и вот наше место. И ностальгии очень много, но мы не пожалели ни разу, потому что ну, мы же шли туда за определенной целью, и, в общем, там для Степки все случилось именно так, как мы мечтали и хотели. Там есть все-все-все, и то, что они делают, и как они помогают, и как они разговаривают, и как они как психологи разговаривают с родителями, они это все, учителя, врачи и все остальные. А если, не дай бог, кто-то с тобой так не поговорил, ты можешь сказать, что ты, кто такой вообще, как ты так со мной разговариваешь? Мне еще не приходилось, но я знаю, такие есть люди. Вот. И даже сюда приехав, мы с Сережей видим много наших людей. Ну, наших, я говорю, там, люди из постсоветского пространства. Ну, тут же все на свете. Mm-hmm. Ты видишь, что да, Степка должен жить в Израиле. И там такие гиперактивные дети, все, что, в принципе, многие какие-то приколы нашего Степа, они даже не видны. Очень многие люди мне не верили. Очень многие люди говорили, да ладно, у него правда, серьезно. Ну, понятно, я же не буду говорить, так, сейчас я выведу его из себя, и вы посмотрите. Вот, но это приятно, мне от этого классно. А здесь, например, в Степке же не только аутизм, но там гиперактивность, да, и когда он, ну, вот он пришел, сразу вас тут стал строить. Как бы это сложно, потому что люди любят, наши люди любят сразу осуждать, это сделать шаг назад, посмотреть как на не знаю кого.
Ух, Аня.
Ух, Машанечка.
Ну что, Аня Хитрик сегодня была у нашем эфире. Акторка, спевачка. Сошлися за ее каналом «Дом черной совы». Вот, сошлися зараз уже кватерники. Але я думаю, так само еще будут кватерники, не только
да, я думаю, концерты. Будет, да.
Так что Аня тут, Аня с нами, Аня за нас.
О, да.
Все, всего наилепшего. Заставайтесь с Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.